Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня мы поговорим о человеке, который когда-то считался русским Киплингом, может быть, советским Гумилевым, может быть, предтечей Константина Симонова, все на свете. Потом все это исчезло. Но, во всяком случае, яркий след остался. Бывает так, что на небосклоне литературы появляется комета, которая быстро слетает с него, но у людей еще долго в глазах остается отблеск ее шлейфа, такого яркого, такого красивого. Итак, мы поговорим о Николае Семеновиче Тихонове. И в гостях у нас замечательный специалист по истории русской литературы, поэт Сергей Сергеевич Арутюнов, глава портала «Прав чтения». Он занимается просветительством в области литературоведения в охотку и очень живо. Мы его звали, зовем и будем звать. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, давайте попробуем от истоков Николая Семеновича. У него первая половина жизни тонет в тумане тайн и мистификаций. Вот уж действительно человек, у которого не разберешь, что в судьбе правда, что ложь, а что находится в сфере неотличимого правды от лжи. Интересный человек.
Ну, мы сталкиваемся с тем, что эта биография, по крайней мере, двойная, если не тройная, уже с первых шагов. Николай Семенович, сын ремесленника, цирюльника.
Несчастного бедного.
Несчастного бедного цирюльника, который в Санкт-Петербурге держал, значит, небольшую парикмахерскую, сразу же рисуется что-то буквально чуть ли не одесское, да. Но люди у нас ушлые, умные, взяли справочник, который называется «Весь Петроград», на 17-й год, и нашли там эту строку о Семёне, соответственно, Сергеевиче Тихонове. Так вот, оказалось, что не был он цирюльником никаким, а в справочнике обозначено, что владелец он магазина парики. Посчитали стоимость аренды в центре Санкт-Петербурга, магазина.
Оказался преуспевающий бизнесмен.
Абсолютно. Это бизнесмен, предприниматель, купец, весьма крупный. Значит, ну, со слов, значит, замечательнейшего поэта, сына его, Николая Семеновича, умер он в Петрограде в 19-м году, 1900, будучи 65-летним таким пожившим человеком от сердечного приступа. А люди другие говорят им: да что это вы говорите такое, когда явственно слухи носились, что во время красного террора погубили крупного, значит, воротилу. Вот такие вот двойничества, скажем так, да.
Но Николай Семенович, он ведь что, он же не только советский поэт, он еще советский поэт за столом начальника. И поэтому таким его отец быть не может. В детстве было в помещении темно, средств не хватало.
Паутина по углам, спать приходилось на земляном полу. Это мы все слышали даже от Алексея Максимовича Горького.
Бедность чудовищная, ужасающая.
Кошмар. Чаинки считали в чай.
Ну, вот он с этих чаинок пошел в морское училище.
Нет, Дмитрий Михайлович, тут была другая история. Он говорит, что пошел он в торговую школу, где, в числе прочего, разные низовые коммерческие науки, товароведение, стенография. В общем, участь такого, знаете, даже, я бы даже сказал,
Наследника дела.
Приказчика, я бы даже сказал, младшего приказчика. Но вот на самом-то деле люди посмотрели, опять-таки, и сказали: ничего этого в реальности не было, как дворянский натурально человек, сын дворянина, поступает он не куда-нибудь, а в морской корпус. А туда, знаете, просто так с улицы не брали. Это почему обнаружилось? Стали копать его рукописи. Ну, значит, есть такая повестушка «Старатели», 18-й год, опубликована в журнале «Нива», не путать с «Невой». И вот там, значит, как до 24 года эти его старатели не переиздавались, потому что антибольшевистское содержание, ну, понятно. И вот один из героев носит фамилию такую, называется он Зейман.
То есть Зейман... Человек-море, Зейман.
Ну, конечно же, да. А что, если это внутренняя кличка для, значит, учащихся кадетов и гардемаринов морского кадетского корпуса была ему не просто известна, а он ее использовал как наименование для такого человека? Ну, и, конечно же, использовал. Все факты говорят о том, что в корпусе этом он учился. Плата за обучение там подсчитана, все хорошо. Великолепное знание английского. Почему? Потому что если бы не знал он великолепно на уровне военного переводчика английского языка, никакого бы из него последователей Киплингов, тогдашних русских переводов, не получилось бы никогда.
И знал не только английский язык, но еще и английскую культуру знал.
О да, о да. И, конечно же, был тайным англоманом, потому что иначе не объяснить его стихотворение «Баллада о гвоздях».
Доберемся.
Доберемся еще и до нее.
Тут и в творчестве сплошные тайны. Но вот в Первую мировую он пошел не моряком, а пошел он в кавалерию. Кто-то спорит, что он был гусаром, драгуном, казаком. Точно известно, что в кавалерии. Точно известно, что с немцами он дрался, то есть в боях реально принимал участие. И мало того, этот милый отпрыск предпринимателя добрался до должности командира эскадрона.
Офицерский экзамен сдал блестяще. Вот вы сказали, дрался с немцами. Знаете, тоже в двух смыслах. Ну, вообще-то немцы были вообще-то враги русского солдата. Но вот есть фотографии, где Николай Семенович, как ни в чем не бывало, стоит на передовом посту, очевидно, являясь его начальником по форме и знакам различия. А внизу стоят в окопах, видны из окопов, люди в немецких касках, в немецких мундирах. И что это такое вообще?
Притом сам он в русской форме.
Сам он в русской форме стоит. Начальник передового поста. Это от кого-то они обороняются. А история-то вот в чем, что по собственному утверждению был он гусар. И еще в 17-м году служил в 17-й кавалерийской дивизии, которая, значит, стоит вблизи Риги. То есть, да, вот непосредственно в местах соприкосновения с германской армией. На самом деле установили, что вовсе он не в полку офицерской кавалерийской школы служил, а в 4-й отдельной кавбригаде. И в 17-й кавалерийской дивизии называли гусарским этот полк, но входил он в бригаду и дивизию 20-м драгунским финляндским полком обозначенным. То есть он был драгун, а не гусар. И так далее, и так далее. То есть здесь...
Ну, видите ли, если копать документы полка, который он сам себя обозначил в поисках Тихонова, его там не найдешь. Но зато и не сунешься искать его в настоящем полку, где он получил офицерский чин и был командиром действующей кавалерии, что, в общем, делает его социально неблагонадежным в советских условиях. Ну что ж, он в тот момент, когда формируется белое движение, он поддерживает всей душой белое движение. В биографии напишет: «Воевал за красных, останавливал Юденича под Петроградом». А если немного копнуть, выяснится, что он воевал за Юденича и едва с его войсками с 5-й дивизии Ливина не дошел до окраин Петрограда. Чуть-чуть не хватило.
Ну да. Есть у него стихотворение, которое называется «Атака под Роденпойсом». Да, это вот как будто бы описан эпизод, где он, значит, героически воюет за красных. Лирический герой этого стихотворения, сколько помню, значит, и его товарищи вынуждены отступать под неприятельскими пулями. Такое действительно было. Но бой-то другой. Да, под Роденпойсом. Просто в 19-м году это было, а не в 17-м. 24 мая 19 года белый отряд светлейшего князя Анатолия Петровича Ливина попадает в засаду красных. И действительно, отходят они под очередями пулеметными, ружейными выстрелами.
Ну, а что касается немецких касок, ну что ж, часть белого движения была обмундирована за счет немецких касок, немецкой формы, в тот момент, когда склады немецкой армии ликвидировались, переходя во владение белых отрядов.
Ну, надо же было что-то носить, правда? Какая разница? Такой хаос в стране.
Причем значительная степень тех, кто вошел в белое движение, это были белые офицеры, которые освободились из немецкого плена. В общем, здесь получается довольно органично. Но вид, конечно, пугающий. Одни в немецких касках, офицер при них в русской форме. Армия Юденича, она была пестра. Для нее хороший кавалерийский командир с таким опытом был еще, пожалуй, подарком. Но проблема в том, что она после второго своего наступления, потерпев поражение, распалась и почти исчезла. Куда деваться?
Деваться после разгрома Юденича было куда? В Крым. К Врангелю.
Ну, там еще шла борьба.
Да.
И, видимо, надо сказать, что Тихонов был идейным, потому что мог бы и не вступать в следующий раунд этой борьбы, а он вступил.
Вступил, да, и оказался в Крыму у Врангеля, и там наблюдал вот этот окончательный разгром, значит, особенно, видимо, не собираясь продолжать борьбу, как это тогда говорили, из-за моря. Да, он не вступил в отряды какого-нибудь там, я не знаю, эсера Савенкова, чтобы тайно проникать на территорию СССР и там всех убивать, и грабить и так далее. Нет, он не покинул России, и уже где-то в 20-м году оказывается в Петрограде.
Тут он совершенно естественно.
Да, а куда еще?
Белая борьба в Крыму на юге закончена. Надо как-то устраивать жизнь. А причем закончена как раз в конце 20-го года. Самое время устраивать свои дела в России, которая уже другая.
Ну, все кончено, да. И вот есть у него товарищ, поэт Всеволод Рождественский, который служит в учебно-опытном минном дивизионе. Такое, значит, в Петрограде, да. Значит, тут ему пришлось навести ЧК, чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией, и дать какие-то объяснения, где вы были все эти годы, да. Ну, тут поводов было масса, потому что был он когда-то в частях как бы красных у вот этого, как этого, двойная фамилия, Балахович, да, Булак Балахович.
Но вот
полубандитское формирование, которое перешло на сторону белых, и красным-то, собственно, по-настоящему не было.
А Булак Балахович называл свою армию красной, но это имело совершенно другое значение. Вообще она не была какой-нибудь революционной или социалистической. Это совершенно другое. И он выступал за белое дело.
Да, потрясающе. В общем, все были революционеры в той или иной степени, и в конце концов, это первый эпизод. Его могли бы за это, ну, расстрелять пару раз. Но еще пару раз его могли расстрелять по делу заговора Таганцева, в результате которого был расстрелян учитель Гумилев. Да, заговор Таганцева, он тоже каким-то боком был причастен к нему, получается, потому что он давал объяснение. А кто такой Всеволод Рождественский? О, это фигура. Это младший акмеист, и об этом знали в 20-х годах просто наизусть, солдат Первой мировой. То есть это они все служили оба, это можно отметить, с 15-го года.
Как и Гумилев, кстати.
Как и Гумилев, абсолютно. Военкор, это Всеволод Рождественский, участник прорыва блокады Ленинграда. А что это такая за...
В будущем.
Да, в будущем, да. А что это такая за фамилия Рождественский? Ну, мы же понимаем, что это за фамилия. Отец его, протоиерей Александр Рождественский, преподавал себе закон Божий в Царскосельском лицее, где сын его родился, да, и в том числе у сына, да. Участник третьего цеха поэтов.
Акмеистов.
Акмеистов, да. Конечно, стихи Всеволода Рождественского юношеские, это, ну, сплошные там ундины, путешественники, пираты, корсары, кто там еще, конквистадоры, разумеется, санкюлоты, вот, и вся вот эта экзотика. Ну, я вот запомнил фразу Евгения Шварца, драматурга знаменитого, да, у которого там пару пьес стояли. Это репутация этого Рождественского очень нехорошая. Рассказывают, впрочем, в эту темную область лучше не вносить света. Боялись. Натурально боялись его. Это боялись кого? Всеволода Рождественского, у которого орден Трудового Красного Знамени, орден Красной Звезды, медаль за боевые заслуги. Понимаете? Вот боялись. И вот этот человек бережет белого, отъявленно белого офицера, устраивая его на работу. А дальше, несколько месяцев вот в этом учебно-опытном минном дивизионе, и дальше развивается литературная карьера.
Исторический час. на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный православный поэт Сергей Сергеевич Арутюнов. Мы беседуем о судьбе русского киплинга Николая Семеновича Тихонова. И видите, какое коленце в судьбе. Абсолютно белый, оказывается, в Красном Петрограде. Учится у Николая Степановича Гумилева и перенимает у него очень многое, сам себя считает его учеником. Не знаю, что бы сказал на этот счет Гумилев, но вот насчет дела Таганцева. А Гумилева расстреляли, Тихонова нет. Но тут вот какое дело. Собственно, подполье белое предполагало то, что помимо боевиков, командиров, должна быть интеллектуальная составляющая движения. Вот профессор Таганцев и несколько человек, которые представляли гуманитарную интеллигенцию, должны были составлять этот интеллектуальный цвет белого движения в Петрограде в случае, если удастся все-таки совершить переворот. И по Гумилёву было ясно, это крупная фигура, если большевики его расстреливают, значит, они грозят всей России, а раз Гумилёва не пощадили, никого не пощадим. С Тихоновым другой, он помельче, то есть тот случай, когда, ну, расстреляли, никто не заметил, никто ж не знал на тот момент, что он бравый белый офицер. Все считали, ну, начинающий поэтичка, что с него толку-то, оставили в живых, и он очень быстро, буквально за несколько лет, превратился из начинающего поэта в великого. То есть, ну что, вот 21-й год, год перелома его судьбе, он остался жив. 22-й – это уже его расцвет.
Он первое свое стихотворение, кстати говоря, на смерть Льва Толстого, пишет аж в 14 лет. Первая публикация у него в 18 году, то есть, соответственно, ему 22 года, и это уже первая публикация. Значит, с чем он дебютирует? Поэма называется «Сами». Это вовсе не вот это местоимение русское, может быть, ударение и другое, потому что сложно сказать, может быть, «Сами». А, значит, это поэма, о ком бы вы думали. Это имя главного героя. Это маленький индийский мальчик. Значит, сюжет такой, значит, мальчик пропадает из дома белого английского господина на 7 дней. Потом он приходит ужасно оборванный, грязный, истощенный, и тот его спрашивает, где ты был неделю? Слуга. Он сказал, мне было видение. Я, значит, в пустыне увидел образ вождя, который превыше всех раджей, сагибов и так далее. И зовут его Ленни, то есть Ленин. Это настолько, в общем, мистическое видение пришло к этому индийскому мальчику. Господин его вообще человеком не считает, ну, так, живая машинка, бегает там что-то и так далее, бьет его. И вот окончание поэмы такое. «А сами стоял на коленях, маленький, тихий и строгий, и молился далекому Ленни, непонятному, как йоге, чтобы услышал его малые просьбы в своем городе, до которого птице долететь не всегда удалось бы, даже и птице быстрее зорницы, и она б от дождей размокла, слон бежал бы и сдох от бега, и разбилась бы в бурях, как стекла, огненная сагиба в телега, так далек был этот Ленин». А услышал тотчас же сами, наверное, все-таки сами. И мальчик стоял на коленях с мокрыми большими глазами, а вскочил легко и проворно, точно маслом намазали бедра. Вечер пролил на стан его черный благовоний полные ведра, будто снова он родился в Амритсаре и на этот раз человеком. Никогда его больше не ударит злой сагиб своим жестким стеком.
Ну что ж.
Просоветская поэма на 1000%. Это, видимо, был билет в Индию духа тогдашнего.
Ну, билет в советскую литературу, а заодно еще и легкий поклон в сторону романа Ким.
Да.
Так, если вы, драгоценные соратники по пролетарским цехам поэтов, не поняли, так я ведь и не хотел, чтобы вы поняли. Но из тех же времен доходят гораздо более интересные вещи, поэмы «Орда» и «Брага». Это 20-е годы, да?
22-й год, обе книги. Довольно быстро все это начинает выходить у него. это, собственно, сборники стихотворений, вот, значит, где сразу же публикуются все стихи, которые он писал, например, с 17-го года. Ну, вот «Баллада о синем пакете» знаменитая, например.
Ну, он, в общем-то, в этих стихах показал, что он может там трижды кланяться советской власти, но он человек, во-первых, независимо мыслящий, а во-вторых, обладающий большим талантом.
О, да. Из Браги, вот меня, например, всегда это останавливало, как-то вот как образ какого-то безбрежья, может быть, даже это какое-то преддверие. Помните, мы с вами записывали программу об Арсении Тарковском. Вот этот слог какой-то совершенно, который в лексике разбросан. Вот, например, это так звучит: огонь, веревка, пули и топор, как слуги кланялись и шли за нами, и в каждой капле спал потоп, сквозь малый камень прорастали горы, и в прутике, раздавленном ногою, шумели чернорукие леса, неправда с нами ела и пила, колокола гудели по привычке, монеты вес утратили и звон, и дети не пугались мертвецов. Тогда впервые выучились мы словам прекрасным, горьким и жестоким». Если вы вспомните стихотворение Тарковского, да, вот это вот «Свидание наших первые мгновения», там, где вот именно перечисление действий идет, и ты держала сферу на ладони, да, и сама ложилась мята нам под ноги, разве это не созвучие? Конечно же, да.
Да,
перечисление
быть...
действий, причем очень разнородных.
Да, может быть, не только созвучие. Собственно, Тарковский, очевидно, Тихонова знал, поскольку в советской поэзии это была величина. А Тихонов прекрасно знал Гумилева.
Да-да.
У него была идея адамизма, то есть взгляда поэта на мир глазами человека, который видит суть вещей и дает им название в изначале мира. Вот Бог ему дал возможность увидеть суть и назвать каждую вещь, и взгляд его прозрачен, ясен, в нем нет никакой туманности, нет никаких символов, все на пределе восприятия. Хлеб есть хлеб, молоко есть молоко, солнце есть солнце, небо есть небо, женщина есть женщина, мужчина есть мужчина, так оно будет во веки веков, и нечего к этому добавлять туманного. Так потом писал Тихонов, после него Тарковский.
Ну да, это очень гумилевский взгляд, вот послушайте. «Я одержимый дикарь, я гол, скалой меловой блестит балкон, к Тучкову мосту шхуну привел седой чудак Стивенсон, и летом нынче 25, он новый придумал рассказ, ночь отменена, и земля опять ясна, как морской приказ». Пуля дум-дум, стрела, динамит, ловили душу мою в боях, и смеялась она, сегодня дрожит болью о кораблях. Но я такой, ни молот, ни сет, и шхуни, что в душу вросла, я не могу прочертить ответ с соленым концом весла. Пусть уходит в моря, в золото, в лак, вонзать в китов острогу, я сердце свое, как боксер, кулак, для боя в степях берегу.
Ну, бой в степях у него был в 1920 году, а годом раньше и пули, и динамит, ему был 21, он наступал на Петроград. Впечатления его собственной жизни таким диким медом втекли в его поэзию. Когда мы говорим об этом человеке с точки зрения того, до чего он хитер, ну, понимаете, гениальность бережет себя так, что даже то, что высказано в лоб о том, что было на самом деле, превращается в непонимаемое. Вернее, понимаемое только отчасти.
Ну, вот типичный пример. Вот строфа из стихотворения, которое напечатано в 23-м году в Берлине. Не в Советской России, 23-й год.
Ну, тогда это еще можно было, ну, последний год, когда это можно было.
Да, это русский Берлин, да. И вот, значит, «Альманах пчелы», ну, который тоже, конечно, досматривают, получают в Москве, в Петрограде и все такое. Стихотворение «Да, чужда мне, чужда Нева». И такая строфа. «Тело бросили в долгий гон, но нельзя же годами в бреду вместе с кожей срезать погон или на лбу вырезать звезду». Это известнейший эпизод, когда происходила эксгумация. Добровольческая армия Деникина эксгумировала некоторые массовые захоронения своих же офицеров, которые, значит, пали под гнетом Красной армии. У них действительно на лбах у белых офицеров были вырезаны звезды. И не видеть этого нельзя, потому что об этом писали не только Деникинские, а еще и врангелевские газеты, да еще с фотографиями о расследованиях зверств большевиков. Поэтому вот не видеть очевидного, ну, это особенная какая-то, скажем так, стать молодой советской цензуры.
Здесь есть, представьте себе, другая страна, где-нибудь в Праге или в Германии, в пивной Риорита, допустим, встречаются... Два человека один другому дает этот текст и говорят: слушай, брат, так вот этот у нас был комзвода-то, когда же мы чуть не дошли-то до Пулковских высот. Да, говорит, а что он живет-то в Советской России? Ну, надо же где-то жить. А что он печатается у нас? Ну, надо же где-то печататься. Это, как ни парадоксально, но вот такая правда русской жизни. Когда ты поэт, тебе много чего прощается, но могут убить за ерунду.
Да, вот такая вот логика. Сито, то вот эти ячейки сжимаются, то они так разжимаются, что вообще берегов не видно. Советский поэт. Это вот с такой-то вообще биографией начальной?
Помнится, там была у него знаменитейшая вещь «Баллада о гвоздях», которая написана о том, о чем никто сразу не понял.
Да, вот «Баллада о гвоздях», например, что какие-то моряки получают приказ вообще самоубийственный, буквально, да,
идут, то есть в атаку.
Самоубийца в атаку, да, и вот какой-то, значит, их командир, мариман такой, значит, спокойно докуривает трубку до конца и говорит: приказ получен, вот, и они идут.
Никто не вернется, но у нас будет отличный кегельбан.
Да, напишите, да, значит, напишите всем своим, у кого там родня есть, что мы не вернемся. И они идут и погибают все дружно.
Но выполняют приказ.
Абсолютно. И выживших нет, значит, отстукивает куда-то, значит, в адрес командования. А это что за эпизод такой?
Это там вот, как раз-то концовка. Угу. А гвозди бы делать из этих людей, не было бы в мире прочнее гвоздей.
Лучше гвоздей, да. Вы знаете, 80-е годы, которые я, в общем-то, застал, в принципе, да, значит, это двустишие Николая Тихонова было, значит, одним из ведущих таких аргументов против тоталитарной системы, да. Вот, из людей сделали винты, гвозди, болты, скобы, гайки, шестеренки, маховики. Что же вы с нами сделали? А это вовсе не о советских людях. Это было об английских моряках, которые напали несколькими катерами на Красный флот, стоящий, как ни в чем не бывало, там в Кронштадте, и потопили они там, эти английские бесстрашные моряки, два корабля, их, конечно, тоже там потопили, несколько катеров, но это вообще не о красных героях было. И какой же это аргумент, и как же вы читаете стихотворение?
Николай Семенович когда-то, это как раз был 1919 год, наверное, написал в своей офицерской записной книжке: вот молодцы, добрались до матросиков, которые недавно резали своих офицеров, и потопили их прямо в Кронштадте, прямо на якоре. Или
прямо на рейде, да.
На рейде, да.
Вот английские торпедные катера. Между прочим, они штурмуют свою же базу, именно своих английских подводных лодок, поскольку она захвачена красными моряками. Вот, называется корабль «Память Азова». Учебный такой, значит, артиллерийский корабль, который себе спокойно, наверное, стоял и не ждал такого дерзкого нападения, что его какие-то катера будут топить. Но, между прочим, они его потопили. Этому предшествовала большая атака с воздуха. То есть англичане подняли свой воздушный флот, значит, устроили бомбардировку, а потом еще катера это все завершали.
Ну и помнится, тогда красный линкор Андрей Первозванный получил торпеду. Это был самый большой успех английских катерников. Советское морское командование впоследствии постаралось наделать столько торпедных катеров, чтобы наносить такие точные удары во время Великой Отечественной. Отчасти получилось.
Ну да, об истинном, в общем-то, содержании своего вот этого, значит, стихотворения, об истинном мотиве, который послужил к созданию его, Николай Семенович добрейший признался только своему другу Колбасеву Сергею, которому он, собственно, по-моему, это и посвятил, да.
А тот, помнится, военный моряк, который когда-то был в Кронштадте и подвергся этой атаке.
Да, а там, в общем, конечно же, пожилым человеком Ярославском он рассказывал, что это вот было осень 17-го, когда моряки Балтийского флота в жестоких морских боях показали поразительное бесстрашие. Я начал писать, тогда не дописал, потом дописал. Слушайте, ну, датировка-то стоит 19-й год.
Ну, так...
и все здесь ясно, да. Белая армия, Юденича, подступила по суше к Петрограду. С моря их поддерживали англичане. Вот этот эпизод.
А тут, понимаете, стихотворение было сделано литературным символом советской власти, советского человека. Какие метаморфозы приносит русскому человеку 20 век? Ты можешь быть гениален, но не рассчитывай на то, что тебя поймут. Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Буквально на минуту мы с вами расстаемся, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Исторический час» на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный православный поэт, глава литературного портала «Прав чтения» Сергей Сергеевич Арутюнов. Мы рассказываем вам о необычной, романтической, странной, двоящейся фигуре поэта Николая Семеновича Тихонова. И вот, понимаете, какая вещь? Если человек участвовал в войне, это повлияло на него, то впоследствии он может о ней много всего написать и пойди пойми, на какой стороне и в какой войне он участвовал. Вот там лет через 7 после того, как он достоился первой своей славы в 22-м, он, помнится, опубликовал «Собрание друзей», кажется, стихи, там, где летчик и моряк вспоминают о том, как они героически воевали.
Но не ясно, против кого.
Да, а рядом сидят девчонки и говорит, в конце концов, Тихонов, и в конце концов, и море ваше, и небо эти хитрые девчонки заберут. Ну, что ж, ну, все, он, вероятно, думал, что на его век войн хватит, а вышло иначе.
Вышло так, что первая слава дала ему чрезвычайно много, то есть возможность печататься, а не вскоре, но с первых шагов он примкнул к Серапионовым братьям, да, то есть его сразу как-то заметили, притянули. Вспоминали об этом с огромным пиететом, кстати говоря, когда он читал, он зажигал вокруг себя пространство, буквально всем становилось душно, жарко, невыносимо стучали сердца, что бы он ни читал. Ну, а после у него наступил период вот этого активного писательства. Он начал свои бесконечные путешествия по стране, будучи беспартийным. Кстати говоря, да, вот не вступая в партию до конца жизни, да, но тем не менее он имел вот этот огромнейший карт-бланш на разъезды. Он посетил буквально, он, если бы так можно было сказать, я бы сказал, он изрешетил страну своим присутствием. Вот это выразительный глагол, но, может быть, это легковесно сказано, но буквально изрешетил. То есть как пуля он метался рикошетная из края в край. Это один список вот этих самых, ну, допустим, это юг, да, это Новороссийск, Кавказ, там военно-грузинское, он все это проезжает, Тбилиси, окрестности, составляется поэтический цикл «Юг», Армения, вот «Красный на Араксе», поэма сразу же, Узбекистан, Туркмения, значит, Каракумы, все эти вот пустыни, горы Капедага, Азербайджан. Кстати говоря, к концу жизни он становится, значит, заслуженным деятелем искусств именно Узбекистана и Азербайджана. То есть он сделал для них максимум, что, в общем, может сделать человек. То есть это беспрестанные переводы, это, значит, какие-то имена, которые местные, которые начинают звучать там, на уровне всесоюзном, как тогда говорили. Вместе с Леонидом Леоновым, кстати говоря.
Леонид Леонов ровно с такой же судьбой
абсолютно.
Человек, бывший белый офицер, который, в общем, хорошо вписал в советский литературный менеджмент, при этом своих идеалов нигде не предал.
Ну, да.
Ну, давайте-ка посмотрим на то, что за всякие радости, все эти путешествия, прекрасное сухое красное вино, жаркое солнце, лазурное море, в какой-то момент приходится платить всерьез, потому что литературу в случае войны мобилизовывали и ставили в строй. Ну вот, собственно, в эпоху Советско-финской войны его впервые в строй и поставили после Гражданской, и поставили всерьез.
Ну, тут еще была одна история до Финской войны. То есть он делает большой доклад, вот когда образуется Союз писателей СССР, и как только он образуется... Тут, значит, начинаются, соответственно, чистки, и многие буквально кладутся под топор, ну, на Заболоцкого, молодого еще тогда, Бориса Корнилова, Тициана Табидзе, их начинают, значит, это самое, как-то щемить. Он от них не отрекается, в общем, в глазах такого высшего менеджмента советской литературы он, в общем, получается неким таким несговорчивым человеком, который отказывается отрекаться, да,
сердитый кается. Патриот.
Да, сердитый патриот. То есть его, в общем, как-то так начинают не то что побаиваться, но считать личностью, по крайней мере, это как минимум. И вот начинается действительно советско-финская война, и он уходит на фронт. Точно в те дни, когда уже его начинают немножко трепать, потому что обвинения-то были в связях с зарубежными троцкистами, выдвинуты против него. Ну, начинается уже злиться, да?
Это белый офицер
да,
с троцкистами.
Да, да.
Он,
а, да, конечно, да, естественно.
В душе, наверное, животики надрывал.
Да, ну, значит, начинаются какие-то, значит, фантастические там облака носиться, что какая-то контрреволюционная группа писателей в Ленинграде, а он руководитель писательского сообщества, вторая по численности организации Союз писателей СССР. И тут волшебным образом начинается советско-финская война 1939 года. И он сматывается... как он привык сматываться, да, он и в Первую мировую смотался, да, и очень удачно. Политуправление и газета там удивительные. Вот, да, у него выходит книга, значит, по вот первым годам вот этого противостояния, там, в огненный год 42-го года там вошли вот эти вот советско-финляндские, да, вот эти впечатления, снег, безнадега и так далее. Но вот в чем дело. Мы говорили с вами об Александре Трифоновиче Твардовском. И вы знаете, что оказалось? Ну, литературоведы это знают. Идею Василия Теркина разработал в редакции вот этой фронтовой еще финской газеты никто иной, как Николай Семенович. Он задал группе людей, среди которых там, ну, малоизвестные имена, малоизвестные поэты, но такие военкоры крепкие, Саянов, Щербаков, Вашенцев, Солодарь. Цезарь, между прочим, тот самый Цезарь-Солодарь, молодой еще тогда, он им дает задание, а напишите-ка вы мне, молодцы, поэму о веселом русском солдате-богатыре. И лучше всего этот конкурс такой, да, это получился у Твардовского. Я прекрасно помню эти строки, предваряющие Василия Теркина. Да-да-да-да-да-да-да, белофин летит на лыжах. Эти маленькие пометки... Вот преддверие Василия Теркина выходили в этих газетах, да, и потом попадали как-то в журналах, в журналы попадали еще в 1939-40-м. А всенародным Василий Теркин на этот вот простой четырехстопный хорей становится в 1941-42-м. Но идея-то чья была?
Но Тихонов был... поэт изощренный, причем да. Человек, который мог из простоты сделать величие.
Да, вот газета «На страже Родины». Узел буквально нервный, из которого столько, да, значит, происходит. Выходит в 40-м году Вася Теркин на фронте. Вот, потом война. Длительный фронт, постоянная вот эта работа в газете, северное направление, разумеется, ну, потому что он ленинградец. Война заканчивается, и он опять начинает страшно ездить, но уже за рубеж, потому что в 1935 году он участвовал в Конгрессе в защиту мира за рубежом, это уже дальнее зарубежье, и вот он навещает страны такой народной демократии, то есть это Восток, Ближний, Средний, там Южная Америка, Индия, там Шри-Ланка, примыкающая там к ней, Афганистан, Пакистан и другое, да.
Он в этот момент...
Посол мира.
Да, посол мира, доверенный человек, но вот возвращаясь к Отечественной войне. Вот это любопытно. Когда-то он был боевым кавалеристом, потом боевым белым офицером. Во время Великой Отечественной войны он ведь еще не старый. Он побывал на фронте, вот в русско-финскую, то есть, извините, в советско-финскую, он на фронте побывал и чуть ли не в окружении сидел, было дело. Довольно сложная была ситуация.
Да, положение было взаимного охвата, так называемое, и неизвестно было, кто кого охватит, да, в эти вот недели, да.
Ну вот, а вопрос мой состоит в том, а что, собственно, было Великой Отечественной? Да, он сидел в газете, да, он писал много, но вот он выезжал на линию боевого соприкосновения, он был, как сейчас называют военкоры, значит, тем журналистом, который фотографировал горящие танки, то есть в основном он уже сидел внутри редакции и на фронт не приходил выезжать.
Он был организатор этих процессов. Выезжали те, кто помоложе. Ну, сами судите, 1896 год рождения, это соответствует плюс 41, 4, 45 от 45 лет. Он не стремится, значит, терять голову там, в боях с финнами, немцами, кем только там не пробавлялась эта вот армия вторжения. Блокада Ленинграда, как-то сяк-то, фронтовая газета. Ничего, не он организатор процессов, то есть он главный редактор. Вот на «Страже Родины» выходит так, что он руководит этой газетой.
Ну, а с другой стороны, если он в Ленинграде, то он отсидел блокаду,
да,
и получил вот этих порций военной горечи даже и в тылу немало.
Это даже не был тыл, это была вторая линия, все-таки редакция, это вот близко, чтобы, ну, не гонять корреспондентов, да, то есть это дальность примерно там 15-20 километров максимум, да, это вторая линия. Это нормально совершенно, да.
Сидя в своей редакции, он...
В землянке в своей.
Да,
в землянке.
Мог получить в голову и авиабомбу, и хороший артиллерийский снаряд.
Да, все, что угодно он мог получить, и под бомбежками, все это, конечно, он проходил, как и все. А я вот только просто не знаю, как он удостаивался, да, то есть, в принципе, вот в этой второй линии сидит ленинградец, и, в общем-то, до войны глава местной писательской организации. Он получает после войны в управление важнейшую область. Это область журнальную, ленинградскую.
Но, будучи сидельцем в блокаде, он, в общем, заслужил.
Да.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный православный поэт, глава литературного портала «Прав чтения» Сергей Сергеевич Арутюнов. Мы беседуем о замечательном поэте фронтового поколения Николае Семеновиче Тихонове. Его послевоенная реальность... Как бы это правильно сказать, роскошно. Всякому бы поэту такую жизнь, и он быстро отучится хорошо писать. Поездил, ну, вы сказали, поездил опять.
Да, это уже зарубежье, но вот как заканчивается для него 46-й год, я бы не сказал, что, значит, вот закончился для него уж так уж прямо победно. Почему? Потому что выходит знаменитое постановление о журналах «Звезда и Ленинград», которые он патронирует. А там Ахматова, там Зощенко и так далее. Ну, буквально, натурально говорится, что ЦК участвовал в разборах, да, вот этих. значит, устанавливает, что правление Союза советских писателей и, в частности, его председатель, товарищ Тихонов, не приняли никаких мер к улучшению журналов «Звезда» и «Ленинград» и не только не вели борьбы с вредными влияниями Зощенко и Ахматовой и им подобных несоветских писателей на советскую литературу, но даже попустительствовали проникновению в журналы чуждых советской литературе тенденций нрав. Это почти приговор, да? То есть в 46-м году можно было тихо, мирно получить лет 5.
Но я ведь не напрасно сказал. Слово «роскошно» не напрасно было произнесено. Для Николая Семеновича все закончилось а. благодушно, б. опять-таки роскошно.
В 47-м году в рамках кампании борьбы с космополитизмом он обрушивается со страшной критикой на изданную, внимание, в 1941 году, накануне войны, книгу совершенно безвестного литературоведа, которая называется, значит, «Пушкин и мировая литература». Он находит в этом авторе, значит, ужасного космополита и громит его совершенно вот с такой вот кавалерийской, я бы даже сказал, мощью.
Как вы могли?
Да, как вы могли, обращается он в 41-й год.
А жив автор-то или нет? Какая
Некто
разница?
И. М. Нусинов или Нусинов, вы знаете... Уже, в общем-то, он показывает, что он на страже, и он подкован, он не утратил бдительности, товарищи. И вот этот билет, опять-таки, в счастливое будущее, опять-таки, срабатывает.
Помолился Божку по имени Ленни.
Абсолютно, да. Божок по имени Ленни кивнул мальчику, сами или сами, и все как бы обошлось.
Да ему... там, помнится, там Нусинов пытался показать, что Пушкин часть...
мировой литературы.
Европейской,
да, там мировой, он наш, он в лаптях родился, в лаптях умер.
И нечего говорить.
И нечего тут, понимаете ли... Вот. И вот в 48-м году опять, значит, заседает комитет, и Симонов Константин вспоминает. Ну, говорит, товарищ Сталин нервно прохаживается по кабинету и говорит так. Из списка исчезает югославская тетрадь, значит, книга товарища Тихонова. Исчезает. Кто-то ее вычеркнул. Товарищ Сталин объясняет. Да, товарищ Тихонов тут ни при чем. У нас претензий к нему за его стихи нет. Но мы не можем дать за них премию, потому что в последнее время... Тита, то есть Иосип Брос Тита, плохо себя ведет. Плохо себя ведет, очень плохо, повторяет товарищ Сталин. Но товарища Тихонова мы не обидим и не забудем. Мы дадим ему премию в следующем году за его новое произведение.
Ну, проверенный товарищ.
Абсолютно. В 49-м году Тихонов получает сталинскую премию, а он ее получал трижды, за книгу «Грузинская весна».
Ну, а что касается товарища Иосипа, то он до войны получал подготовку...
В Советском Союзе.
...подрывного элемента, и, ну, люди, которые его готовили, смотрят... Да это ж наш агент. Почему он пытается делать что-то самостоятельно? Ну, чушь! Накажем. И можно ли о таком человеке, который является нашим агентом, но ведет себя совершенно безобразно, писать книгу стихов? Но это непонимание.
Ну, это не о нем было написано ради справедливости. Да, югославская вот эта тетрадь, она была написана о том, как свободно и легко прокатывается социализм по этой далекой, в общем-то, земле, но братской, родной. Близкой.
А он как-то не так прокатывается.
Ну, надо было, конечно, сказать, что вот руководство, вот в стихах надо было сказать, что руководство, конечно, нужно менять, а так вообще хорошо, отстраивается новая Югославия.
Это запоздали инструкции.
Ну, наверное, да, но ведь такой чуткий человек, как же он мог? Ну, как же он мог не уловить в воздухе вот этого? Он же, кстати говоря...
Ну, уже возраст, он не так четко понимает.
А Дмитрий Михайлович в 30 каком-то году, когда он только начал выезжать вот в эти Франции, там, Германии, Конгресс мира и все такое. Он же очень военными метафорами это все уснащал. Он-то войну предчувствовал, большую войну в 30-х годах. Должен был держать нос по ветру. Вот и была бы у него тогда сталинская премия в нужном году. Ну, только в 49. На год отложили. Ну что это?
Ну, а с другой стороны, видимо, собственно, притупилось что-то в человеке.
Ну, бывает и на старуху проруха.
Вот это просто неприятно стало. То есть был хорошим поэтом, замечательным, блистательным. Сел в кресло, после войны в кресле, все противило моментально, писать не хочется, писать в точности по указаниям партии тоже не хочется, но через «не хочется» приходится. Я не прав?
Обороты не сбавляются. Ну, так вот, на минуточку.
Количественно.
Количественно, да. И дух Гумилева, наверное, оставляет в какой-то момент, да, то есть просто, ну, какая-то своя поэтика рождается, ну, помимо там Киплинга, Гумилева и других там великих, оставляет. Ну, написано-то 162 книги. 162! Свыше 400 изданий на 50 языках народов мира. Так что говорить, что, ну, там Тихонов, конечно, там после войны кончился, тоталитарный режим совсем его замял. Слушайте, ну, это большой государственный деятель. Вы попробуйте еще от Державина, там, его 60-70, попробовать, значит, попробуйте от него потребовать, чтобы у него беспрестанно... Человек генерал-губернатор. Там, ну, что вы...
Короче говоря, поэт... перетек в государственного деятеля.
Да, и это совершенно нормально. В 66-м году ему дают Героя соцтруда. Это первый писатель, вообще удостоившийся этой самой.
Да, ну, разве это... да еще и поэт.
Да, вообще, ну, ну да. А о чем мы вообще говорим? Тут это самое, ну, человек прожил больше 80 лет, писал блистательно. Если кому-то хочется вчитываться в Николая Семеновича, ну так и вчитывайтесь. Это, ну, это ведь не просто все так. Это великолепная стать. Да, там и трубку спокойно докуривают до конца, и все что угодно там происходит, но нужно понимать пластику вот эту. Вот вы вслушайтесь только. Это 17-го года. Мир строится по новому масштабу. В крови, в пыли, под пушки и набат возводим мы, отталкивая слабых утопий, град заветных мыслей, град. И впереди мы видим град утопий. Позор и смерть мы видим позади. В изверившейся немощной Европе мы первые строители-вожди. Мы первые апостолы дерзания. И с нами все, начало и конец. Не бросим недостроенного здания. И не дадим сгореть ему в огне. Утопия светила мироздания. Поэт-мудрец, безумство и пророчь. Иль новый день в невиданном сиянье. Или новая невиданная ночь.
Ну, а из 60-х, 70-х что-нибудь?
А сейчас. Вы знаете, вот что пишется его рукой уже в 67-м, кажется, году.
То есть в глубоком Брежневе.
Да. Это как бы за, ну, скажем так, это за 12 лет до кончины, в глубокой старости, для 20 века вообще уже просто в ветхости какой-то. 80, получается, 80... Господи ты боже, 83 года. Это при всем том, что он пережил в юности и потом. Он пишет так: наш век пройдет, откроются архивы, и все, что было скрыто до сих пор, все тайные истории извивы покажут миру славу и позор. Богов иных тогда померкнут лики, и обнажится всякая беда. Но то, что было истинно великим, останется великим навсегда.
Ну, а себе человек пишет?
Конечно же, это то, что было с ним всю жизнь. Откроются архивы, ну, это сущий страх, да, откроются архивы, но то, что было истинно великим, останется великим навсегда. Вы меня не зачеркнете, кем бы я ни был. Это гениальная мысль совершенно. Человек прожил оборотнем.
Я могу быть красным, белым, да кем угодно.
Любым, я велик именно в слове. Вы попробуйте меня забыть, попробуйте меня вычеркнуть, ну, и мы не вычеркиваем.
Поскольку я здорово пишу, вы все равно будете меня читать.
Будете!
Но талантливый циник, что тут скажешь?
А может быть, даже и не циник.
Романтик, ну не знаю, может быть.
А эти качества об руку друг с другом споспешствуют друг другу.
Циник, да? И романтик.
Абсолютно.
Странная родственная фигура. Любопытно, веровал ли он хоть в чем-то, хоть во что-то.
Не думаю.
Сложно сказать.
Не думаю.
Если даже веровал, скорее всего, такая жизнь из него вышибла все то, что у него было изначально.
Это был такой, знаете, вариант, есть вот материализм духовный. А есть, например, его брат-близнец, скажем так, наоборот. Да, у него был такой духовный материализм. Но это лучше, чем материальное такое духовничество. По-любому лучше. Вот.
Ну что ж, хотелось бы проследить последние годы его жизни, ведь он в тот момент забрался достаточно высоко по чиновной лестнице вверх.
Да, он, в общем-то, после войны действительно начинает быть чиновником. И это не просто чиновничество, это, скажем так, это ответственные посты не только в писательской иерархии. Это уже политик зрелый. И когда он возглавляет, скажем, там, значит, вот эти вот дела по урегулированию, там, скажем, мировых проблем, скажем так, это депутат Верховного Совета СССР, со второго по девятый совет. Представляете, что такое со второго по девятый? Это 8, да, получается? Да, да. То есть с 46-го года это депутат Верховного Совета, Моссовета, значит, он в Москву уже тогда перебирается и все такое. То есть заместитель председателя комитета по сталинским премиям, то есть ему доверяют вот этот отбор. Ну, слушайте, председатель Советского комитета защиты мира. Ну, чего еще? Чего еще? Да, он был обязан некоторые вещи делать. И он спокойно совершенно подписывает в 73-м году письмо против Солженицына и Сахарова. Общее, и заслуживает славу окончательного бурбона. Там у него одна побывала дома, дама малоизвестная, и говорила: «Господи, да он ярый сталинец!» В 1958 году. У него в каждой комнате портрет вождя висит.
Ох, как сладостно это было говорить при Никите Сергеевиче.
Ой, да, да, донося, донося, фактически так вот донося. А вы знаете ли что? Ведь он вождю народов был обязан жизнью.
А вождь народов ему. Угу. Тем, что кое-что осталось в советской литературе хорошего. Ну что ж, в 1979 году человек скончался.
Но незадолго до смерти он сказал слово истины. Он их много их говорил. Он сказал вот что. Знаете ли, я старый человек и все такое. И знаете, кто был мой учитель? Николай Степанович Гумилев.
Расстрелянный в 21-м году.
Расстрелянный в 21-м году по обвинению в заговоре против советской власти. Это мой учитель, его имя для меня нетленно, незабвенно, и делайте со мной что хотите. А потом взял и умер. Хорошо, только через 10 лет в 88-м году издали первого Гумилева в библиотеке «Огонька». Это была значительная серия. Через 10 лет.
Ну что ж, время нашей передачи подходит к концу. Надо что-то сказать заключительное. Пойдем вот Иван Солоневич. Как он надеялся на то, что когда-нибудь русский народ избавится от комиссара и позовет белого штабс-капитана устраивать жизнь? Знал ли он, что два белых штабс-капитана, Леонид Леонов и Николай Тихонов, ну, там было еще несколько человек такого же свойства, занимались организацией советской литературы, и, может быть, отчасти благодаря им все вышло относительно неплохо. Что ж, большое спасибо Сергею Сергеевичу Арутюнову за его просветительскую деятельность в наших рядах. Мне остается от вашего имени сказать ему спасибо и до свидания.
Всего доброго.
Исторический час на радио «Вера».